Глава 3. Бог как жизнь тела. Мы уже хорошо знаем, что наше тело является храмом Духа Святого. Но наше внимание особенно привлекает тот факт, что апостол Павел полагает особое ударение на наше тело. Общее мнение таково, что жизнь Христова предназначается для нашего духа, а не для нашего тела. Только немногие знают, что спасение Божие охватывает собой и наше тело, после того, как Он даровал жизнь нашему духу. Если бы воля Божья была такова, чтобы Его дух пребывал только в нашем духе, тогда апостолу Павлу следовало бы сказать только «Ваш дух является храмом Духа Святого», и ему совсем не нужно было бы упоминать о теле. Наше тело гораздо более, нежели просто получатель особых преимуществ. Оно является храмом Духа Святого и каналом действительной силы. Пребывание Духа Святого укрепляет внутреннего человека, просвещает очи его сердца и исцеляет наше тело. Мы уже установили, как Дух Святой оживляет наше смертное тело. Нам не следует ожидать момента смерти, чтобы Он восстановил нас, потому что Он уже теперь дает жизнь нашему смертному телу. В будущем Он воскресит из мертвых это тленное тело, но сегодня Он оживляет это смертное тело. Сила Его жизни проникает в каждую клетку нашего существа, так что мы вполне можем ощущать Его жизнь и Его силу в нашем теле. А потому нам не следует более рассматривать свою внешнюю оболочку как жалкую темницу, потому что мы можем видеть в ней, как жизнь от Бога находит свое выражение. Теперь уже мы в состоянии постичь более глубокий смысл слов. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Христос стал источником моей жизни. Он ныне пребывает в нас, как Он жил некогда во плоти. Поэтому мы можем в полной мере понять значение высказывания. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» Иоанна 10:10. И этой преизобильной жизни вполне хватает для удовлетворения всякой нужды тела. Павел напоминает Тимофею «Держись вечной жизни» 1 Тимофею 6:12. Совершенно несомненно, Тимофей не испытывал недостатка вечной жизни. Но разве это не та жизнь, которую Павел в этой же главе определяет как вечную истинную жизнь? Не потому ли следует Тимофею держаться вечной жизни, что он уже преодолевает все формы смерти? Я хотел бы, чтобы читатели знали, что им никогда не следует терять из вида того факта, что наше тело фактически смертно. Но вот, несмотря на это, мы, принадлежащие Господу, можем ощущать силу жизни, которая поглощает смерть. В нашем теле действуют две силы – смерть и жизнь. С одной стороны – приходимость, которая приближает нас к смерти, с другой стороны – наполнение, производимое пищей и сном, которое хранит нашу жизнь. Чрезмерно малое употребление пищи ослабляет наше тело, потому что сила смерти в нем слишком могущественна. Равным образом, слишком большая подача пищи является признаком пресыщенности, потому что сила жизни тоже слишком сильна в нас. Лучшим для нас положением оказывается такое, когда мы будем хранить в равновесии силы жизни и смерти. Кроме того, нам следует понять еще и то, что усталость, которую верующие испытывают в своем теле, весьма отличается от усталости других людей. Потребление их более, нежели только телесного рода. Так как они ходят с Господом, так как они носят бремена других людей, так как они страдают вместе с другими братьями, трудятся для Бога, ходатайствуют за других, борются с властями тьмы, сокрушают свое тело, чтобы поработить его, так как они испытывают недостаток в пище и воздухе, им трудно восполнить силы в своем теле. Так отчасти можно объяснить, почему верующие, которые до своего призвания на служение Господу были достаточно здоровы, вскоре после своего призвания телесно ослабевают. Наши телесные силы не справляются с требованиями духовной жизни и борьбы, а также с духовным трудом. Борьба с грешниками, с грехом и злыми духами поглощает нашу жизненную силу. Одних только естественных средств недостаточно, чтобы восполнить наши телесные потребности. Нам необходимо поставить себя в зависимость от жизни Христовой, потому что только это одно способно сохранить нас. Если же мы положимся на физическое питание, на медицину, мы совершим поступок, чреватый далекими скверными последствиями. Только жизнь нашего Господа Иисуса Христа соответствует более, чем это необходимо, телесным требованиям нашей духовной жизни, дела и борьбы. Только Он один вооружает нас необходимой жизненной силой для того, чтобы бороться с грехом и с сатаной. Если верующему пришлось уже однажды осознать, что такое духовное ведение борьбы и как ему надо бороться с врагом в духе, тот начнет ценить драгоценность Господа Иисуса Христа, как жизнь своего тела. Каждый христианин должен осознавать реальность своего единения с Господом. Он – Христос, виноградная лоза, а мы – ветви. Подобно тому, как ветви соединены со стволом, так и мы соединены с Господом. Благодаря единению со стволом ветки испытывают приток жизни. Производит ли наше единение с Господом то же самое? Если мы ограничим это единение только пределами Духа, наша вера воспротивится этому и будет противоречить. Так как Господь призывает нас к тому, чтобы осуществлять реальность нашего единения с Ним, Он хочет, чтобы мы поверили и приняли поток Его жизни в свой дух, в свою душу и тело. Если наше общение прервется, тогда наш дух потеряет мир, а наше тело потеряет здоровье. Постоянное пребывание в Нем означает, что непрестанно продолжающаяся жизнь будет наполнять наш дух, достигая и нашего тела. Нам следует знать, что определенные явления в нашем теле являются поистине духовными обстоятельствами. Принятие исцеления Божьего, умножение наших сил – это духовные, а не телесные переживания, хотя они и разыгрываются в сфере телесного. Такие переживания являются ничем иным, как жизнью Господа Иисуса, которая проявляется в нашем теле. Подобно тому, как некогда жизнь Господа Иисуса осуществила воскресение нашего духа из мертвых, так теперь она оживляет это смертное тело. Бог хочет, чтобы мы не препятствовали проявляться в каждой сфере нашего существования этой славной, все превосходящей и победоносной жизни воскресения Христова. Он призывает нас к тому, чтобы мы ежедневно и ежечасно обновляли через Него свою жизненную силу. Именно это и есть наша новая жизнь. Хотя наше тело все еще приводится в движение нашей естественной душевной жизнью, мы уже не живем более посредством нее, потому что мы возложили свое упование на жизнь Сына Божьего, который более проливает силы в наши члены, нежели это способна сделать наша душевная жизнь. Мы придаем огромный вес этой жизни. Во все наши духовные переживания проникает эта таинственная, дивная жизнь, и проникает она в нас обильно. Бог хочет привести нас к тому, чтобы мы обладали этой жизнью Христовой как своей силой. Слово Божье является жизнью нашего тела. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Матфея 4:4. Сказанное подтверждает и усиливает ту мысль, что Слово Божие способно хранить наше тело. Глядя с естественной стороны, человеку необходимо питаться хлебом. Но если Слово Божие дает нам свою силу, то и ею, этой силой, человек может жить. Вот здесь-то мы и усматриваем естественный и сверхъестественный образ жизни. Бог не говорит, что отныне нам уже не следует более питаться, но Он хочет, чтобы мы знали, что Слово Его способно даровать нам жизнь, которую не в состоянии дать нам пища. Если пища не в состоянии производить в нашем теле желаемых действий, то Слово Божье способно даровать нам все то, в чем мы нуждаемся. Многие люди живут единственно хлебом, другие же живут хлебом Слова Божьего. Хлеб порою не достигает цели, а вот Слово Божье – неизменно. Бог таит свою жизнь в своем Слове. Он является жизнью, но Он же является и Словом. Если мы будем воспринимать Слово Божье просто как учение, как исповедание нашей веры или как нравственные направляющие, оно никогда не будет проявляться в нас действенным образом. Нет, Слово Божье необходимо пережевывать, чтобы соединиться с Ним. Голодные верующие принимают Его в себя как пищу. Когда они будут принимать Его с верой, это Слово будет производить жизнь. Бог говорит, что Слово Его в состоянии сохранять жизнь. Когда естественная пища не достигает своей цели, тогда мы можем довериться Божьему Слову. Вот тогда-то мы примем Его как жизнь не только для нашего духа, но также и для нашего тела. Сегодня христиане терпят большой урон, не желая принять к сведению, каким обильным образом Бог позаботился о нашей земной хижине. Мы ограничиваем обетование Божье пределами внутреннего духа и упускаем из вида их значение для тела. Но знаем ли мы, что наши телесные потребности не менее важны, нежели наши духовные? Переживания верующих. Воля Божья не на то, чтобы дети его были немощными. Воля его на то, чтобы они были сильными и здоровыми. Слово Божье говорит: «Как дни твои будет умножаться богатство твое» – Второзаконие 33:2. Другой перевод предлагает следующее чтение этого стиха: «Как дни твои будет умножаться сила твоя». Это, конечно, указание на тело. Доколе мы живем на земле, Бог обещает нам силу. Так как многие дети Божьи не притязают верой на это драгоценное обетование, их жизненная сила не соответствует их дням. Чтобы даровать им столько силы, как того требуют дни, которые Бог для них определил, Бог обещает, что Он сам будет их крепостью. Полагаясь верой на обетование Божье, мы можем ежедневно говорить: «Так как Бог жив, то и для этого дня мы будем вооружены силой как телесной, так и духовной». Для верующих минувших дней это уже превратилось во всеобщий опыт, что они знали Бога как крепость своей жизни, потому что они знали, что жизнь от Бога пронизывает, наполняет их тело. Прежде всего, мы наблюдаем эту истину на примере Авраама. Не ослабевая в вере, он не смотрел на свое собственное омертвевшее тело, которому было около 100 лет. Он не смотрел на омертвевшее чрево Сары, но верою родил Исаака. Сила Божия проявлялась в его теле, которое уже почти было мертвым. Важным моментом является не состояние нашего тела, а сила Божья в нем. Библия следующим образом изображает жизнь Моисея. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось и крепость в нем не истощилась. Второзаконие 34:7. Никак нельзя поставить под вопрос сказанное здесь о силе Божьей в теле Моисея. Библия упоминает также о телесном состоянии Халева. После того, как израильтяне вошли в землю Хананскую, Халев засвидетельствовал: «И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». Итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот, мне 85 лет, но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Иисус Навин, 14 глава, 9-11 стихи. Это был муж Божий, который от всего сердца следовал Богу. Бог был, как и обещал, это крепостью его, так что даже через 40 лет силы его нисколько не убыли. Когда мы читаем книгу Судей, мы можем обратить внимание на телесную силу Самсона. Хотя Самсон совершил множество безнравственных поступков, и хотя Дух Святой не каждому верующему дает столь выдающуюся физическую силу, одно несомненно. Если мы опираемся на Духа Святого, мы убеждаемся, как его сила восполняет наши ежедневные потребности. Из песен Давида, как они изложены для нас в псалмах, следует, что сила Божья наполняет и тело Давида. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Бог припоясывает меня силой и устрояет мне верный путь. Делает ноги мои, как олени, и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук». Псалом 17. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Псалом 26. «Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Псалом 28. «Бог твой предназначил тебе силу, утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Страшен ты, Боже, во святилище твоем, Бог Израилев. Он дает силу и крепость народу своему, благословен Бог». Псалом 67. «Насыщается благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». 102 псалом. Также и другие псалмы повествуют о том, как Бог был крепостью народу своему. «Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек». 72 псалом. «Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе». Псалом 83. Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое. 90-й Псалом, 16-й стих. Вот как Елиуй изображает Иова наказание Божье и его последствия. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. Душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Богу милосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Иов 33, 19-25. Слово это свидетельствует о том, как можно жить жизнью от Бога даже у врат смерти. И пророк Исаия свидетельствует об этом же. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Исаия 12:2. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия 40 глава. Когда Даниил увидел Бога, он сказал: «И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание мое замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня». Вот Бог послал своего ангела, чтобы умножить его силу. Даниил повествует об этом следующим образом. «И сказал: не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». Даниил, 10 глава, 17-19 стихи. Дети Господни должны знать, что Он заботится также и о их теле. Бог является крепостью не только для нашего духа. Даже в ветхозаветный период, когда благодать еще не была так открыта, как сегодня, верующие уже тогда воспринимали Бога как крепость для своего тела. Может ли это благословение быть меньше сегодня, нежели было тогда? Нам следует, по крайней мере, убедиться в этой укрепляющей силе Божьей. Если нам неизвестны сокровища Божьи, тогда мы ограничим их, может быть, только тем, что касается нашего духа. А вот те, у которых имеется вера, не станут ограничивать его жизнь и его силу только пределами духа. Они не станут исключать тело. Особенно подчеркнем тот факт, что жизни от Бога достаточно не только для того, чтобы исцелять наши болезни, но и для того, чтобы сохранять нас сильными и здоровыми. Бог дает нам способность для того, чтобы преодолевать как наши болезни, так и наши немощи. Он исцелит нас не для того, чтобы мы потом жили своей собственной энергией. Он сам хочет быть энергией нашего тела, чтобы мы жили посредством Него и чтобы от Него принимали силу для служения. Когда израильтяне покидали Египет, Бог дал им следующее обетование: «Если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Исход 15:26. В Псалме 104 мы видим, как исполнилось это обетование, и не было в коленях их болящего. Нам надо понять, что исцеление Божье содержит как исцеление от болезни, так еще и удаление болезни, чтобы мы могли оставаться здоровыми. Если мы вполне преданы Богу, если мы не противимся воле Его, если мы веруем в Его жизнь как в крепость нашего тела, тогда, конечно, мы будем свидетельствовать о том факте, что Бог исцеляет. Опыт апостола Павла. Если мы примем учение Библии о том, что наши тела являются членами Христовыми, тогда нам нужно еще признать учение о том, что жизнь Христова протекает через эти члены. Жизнь Христова течет от головы к телу, сообщая ему жизненные силы и энергию. Так как тела наши являются членами его тела, то совершенно естественно, что через них течет его жизнь. Это должен усвоить себе каждый христианин. Мера веры, посредством которой мы принимаем эту жизнь, определит и меру, в которой мы принимаем жизнь. Библия учит нас тому, что верующий вполне может усвоить себе жизнь Иисуса для своего тела, Но для этого требуется вера. Без сомнения, христиане, если только они впервые слышат это учение, бывают весьма удивлены. Однако мы не станем разбавлять водой столь ясные слова. Глубокое исследование опыта апостола Павла раскрывает нам драгоценность и реальность этого учения. Павел упоминает о жале в плоти, ссылаясь на свое телесное состояние. Трижды молился он Господу о том, чтобы тот удалил это жало. Но Господь ответил ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вот поэтому апостол заявляет: «Но да Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 2 Коринфянам, 12 глава, стихи 9-10. Нам не следует задаваться вопросом, что представляло собой это жало, потому что Библия не говорит нам об этом ясно. Несомненно, одно. Вследствие этих страданий ослабело тело апостола. И эта немощь, о которой здесь упоминается, была немощью телесного вида. Это же слово упоминается и в Евангелии от Матфея 8:17. Коринфянам хорошо была известна телесная немощь апостола Павла. 2 Коринфянам 12:10. Павел сам признается, что когда он был в Коринфе впервые, он был тогда немощен. 1 Коринфянам 2:3. Немощи его нельзя объяснить недостатком духовной силы, потому что оба послания к Коринфянам обнаруживают великую духовную силу апостола. Вот только на основании этих отрывков мы можем судить о телесном состоянии Павла. Он был немощен телом. Только долго ли он пребывал в состоянии немощи? Нет. Потому что он сообщает нам о том, что сила Христова пребывала в нем и укрепляла его. Обратим здесь свое внимание на закон противоположностей. Ни жало, ни немощь, которую оно вызывало, не покидали Павла. Но тем не менее, сила Христова наполняла его немощное тело и сообщала ему силу справляться с каждым бедственным положением. Сила Христова составляла прямую противоположность немощам Павла. Эта сила не устраняла его немощи. Она также не удаляла и жала, но она пребывала в Павле, чтобы управлять всеми положениями, с которыми не могло справиться его ослабленное тело. Мы могли бы сравнить такое положение с фитилем, который, правда, горит, но не сгорает, потому что он пропитан маслом. Фитиль по существу весьма слаб, но вот масло сообщает ему все, чего требует огонь. Вот так мы понимаем тот принцип, в силу которого сила Божья вооружает наше тело. Жизнь его не изменяет сущности нашего смертного тела, она только наполняет его исключительно необходимыми для него силами. Если говорить о физическом состоянии Павла, то вне всяких сомнений он был самым немощным. Но если говорить о силе Божьей, тогда он был самым сильным. Мы знаем, как он трудился день и ночь, при этом ему была необходима такая жизнь и такая сила, чтобы выполнить дело, которое было бы совершенно не под силу многим сильным мужчинам. Но как бы мог такой немощный человек, как Павел, выполнять такой труд, если бы его смертное тело не оживлял Дух Святой? Это вполне несомненный факт, что Бог даровал Павлу в удел свою силу. Как же Бог сделал это? Когда Павел говорит о своем теле во 2 Коринфянам 4 главе, он говорит следующее: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». 2 Коринфянам 4:10. Стих 10 говорит о том, что жизнь Иисусова должна открыться в нашем смертном теле, тогда как 11 стих говорит о том, что жизнь его открывается в смертной плоти нашей. Многие способны выразить жизнь Иисуса в своих телах, но они упускают необходимость двигаться дальше вперед, чтобы сделать это в своей же смертной плоти. Различие это обладает великим значением. Когда верующие болеют, они часто послушны и терпеливы, а потому не проявляют ни жалоб, ни страха. Они чувствуют близость Господа. Через Духа Святого они действительно открывают жизнь Христову в своих телах. Но несмотря на это, они все-таки не признают исцеляющей силы Господа Иисуса. Они даже не слышали о том, что жизнь Иисусова предназначается также и для их тел, которые суть смертны. Они упускают необходимость проявлять свою веру, чтобы тело их исцелилось, как они это делали раньше, когда очищались от греха и когда Бог оживлял их дух. а потому они не в состоянии обнаружить жизнь Иисусову в своей смертной плоти. Они получают благодать, чтобы переносить боль и страдания, но не для того, чтобы приобщаться к исцелению. Как Бог исцеляет и укрепляет нас? Посредством жизни Иисуса. Когда оживляется наша смертная плоть, тогда сущность нашего тела не превращается в бессмертие. Но вот жизнь, которая сообщает этому телу жизненность, изменяется. Если прежде мы существовали силами своей естественной жизни, то теперь мы уже живем силой сверхъестественной жизни Христовой. Так как сила Его воскресения хранит наше тело, мы в состоянии выполнять возложенную на нас задачу. Апостол совсем не заявляет того, что он никогда не будет ослабевать. Нет, он не говорит этого. Ведь если бы сила Христова не помогала ему, он был бы слаб, как и прежде. Но посредством упущения, независимости или греха мы можем воспрепятствовать откровению жизни Иисуса Христа в нас. Иногда мы ослабляемся по причине атак властей тьмы, которым мы мужественно противостоим. Мы можем подвергаться также скорбям ради тела Христова, если только мы глубоко соединены с этим телом. Но вот только в жизни глубоко духовных людей происходят эти два случая. Во всех же остальных случаях мы глубоко уверены, что никогда нет воли Божьей на то, чтобы мы болели. Воля Его на то, чтобы мы заботились о себе и чтобы мы могли служить Ему. Апостол Павел часто болел, однако от этого никогда не страдало дело Божье. Оно не терпело урона из-за его немощи. Мы признаем абсолютную суверенность Божью, и христианам не следует пользоваться этим в качестве какой-то отговорки. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Это основание для того, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Иными словами, нам нужно вполне отречься от своей собственной жизни, прежде чем откроется в нашем теле жизнь Господа Иисуса. Вот так раскрываются перед нами чрезвычайно тесные отношения между духовным и самоотверженным хождением и здоровым телом. Сила Божья используется только для Него. Когда Бог открывает свою жизнь в нашем теле, тогда Он делает это ради своего дела. Он никогда не дает своей жизни для того, чтобы мы могли распоряжаться ею весьма самолюбиво. Он не дает нашему телу своей энергии, чтобы мы напрасно растрачивали ее. Он не подает нам ее и для того, чтобы мы осуществляли свои намерения. Он никогда не подаст этой силы, если мы не будем всецело жить для Него. Вот здесь как раз и обнаруживается та причина, почему многие молитвы остаются неуслышанными. Верующие слишком часто жаждут жизни и жизненности, однако только для того, чтобы они могли жить для самих себя. Они помышляют о силе Божьей для своего тела, чтобы они могли проводить более удобную и более приятную жизнь. Они хотят свободно двигаться без каких-либо препятствий. Вот поэтому они по сей день слабы и немощны.